Но вскоре Марк Антуан выбрал момент и перевел разговор в другое русло. «Я полагаю, что у нас есть общие знакомые, мадам. В Англии я знаю другую виконтессу де Сол». Голубые глаза вспыхнули, но движение медленно колеблющегося веера не задержалось и не сбилось. «А, — протянула она, — это вдовствующая виконтесса, мать моего последнего мужа. Он гильотинирован в 93-м году. Я слышал об этом. Но у нас есть и другие общие знакомые». Его скучающие глаза внимательно следили за ней. «Это Камиль Лебель, например». «Лебель?» Она в раздумье нахмурила брови и медленно покачала головой. «Не помню такого имени среди своих друзей». «Не выдумал же я его, но вы должны были слышать о нем. Некоторое время Лебель был слугой виконта де Сол». «Ах, да», — сказала она рассеянно, — «кажется, я что-то припоминаю, но я никогда не была знакома с этим человеком». «Странно. Помнится, он говорил о вас и рассказывал мне, что вы в Италии». Он взглянул на нее и внезапно бросил. «Бедняга! Он умер неделю или две назад!» Она задержалась с ответом лишь на мгновение. «Тогда не будем и говорить о нем. Поговорим о живущих. Садитесь рядом со мной, мистер Мелвилл, и расскажите о себе». Полное отсутствие интереса к судьбе Лебеля успокоило Марка Антуана. Слуга из Сола, заключил он, не был знаком с ней лично. Его связь с ней ограничивалась всего лишь подсказкой Барасу присвоить ей титул. Интерес виконтессы к Марку Антуану рассеял толпу и ее поклонников. Только Вендрамин и Терци задержались возле них. Леонардо сам увел его. «Не будем мешать доверительной беседе, Рок». Оставшись наедине с дамой, утверждавшей, что она является его вдовой, Марк Антуан оказался под градом вопросов. Более всего, она хотела узнать цель его приезда в Венецию и суть его отношений с Пиццаманом. Он рассказал, что узнал семью Пиццамана в Лондоне, когда граф был там венецианским послом, и они подружились. Один из них, кажется, на военной службе, она внимательно наблюдала за ним поверх веера. «О да, Доминико. Вы разочаровали меня. Леонардо напрасно беспокоится». «Беспокоится? На мой счет? Вы, конечно, знаете, что он собирается жениться на Изотте Пиццаману. Он видит вас, соперника. И он оставил нас наедине, чтобы вы могли выяснить для него, есть ли основания считать меня таковым». Она возмутилась. «Да чего же вы прямодушны, боже мой! Правда, и в этом есть своя прелесть. А как строго вы смотрите на женщин! Под таким строгим взглядом я никогда не солгу. Впрочем, я и не хотела бы вам лгать. Вы умеете хранить секреты? Испытайте меня, если сомневаетесь в этом. Так вот, вы угадали». Кто хорошо знает Вендрамина, тот понимает, что без веских причин он не оставил бы с такой готовностью нас наедине. Позвольте мне надеяться, что у него часто будут возникать такие причины. Но не доставит ли ему беспокойство и мое знакомство с вами? Меня смущает количество объектов его ревности. Есть ли в Венеции дамы, с которыми я могу дружить, не опасаясь мести, месье Вендрамин? Теперь вам угодно посмеяться. А я серьезно. О, очень серьезно. Он ревнив, как испанец, и опасен в своей ревности. Могу я успокоить его по поводу Донны Изотты? Если вы не очень заинтересованы в моей смерти. Вовсе нет. Я хотела бы еще увидеться с вами. Несмотря на испанскую ревность этого Вендрамина, если вы так храбры, как кажетесь, навестите меня как-нибудь. Я поселилась в доме Гацолла, это возле Риальто. Всякий гондольер знает, где это. Придете? Мысленно я уже у вас. Она улыбнулась. Пленительная улыбка, отметил он, не упустив из вида и морщинки возле ее живых глаз, выдающие возраст больше, чем могло показаться. Для англичанина, сказала она, у вас, пожалуй, нет недостатков предприимчивости. Наверное, вы освоили это одновременно с вашим превосходным французским. Вендрамин и Терци вернулись. Марк Антуан поднялся и склонился к руке виконтессы. — «Я буду ждать вас», — сказала она. — «Помните?» — «Такой приказ излишен», — запротестовал Марк Антуан. Терци увел его, чтобы представить другим присутствующим и подкрепиться. Потягивая рюмку мальвазии и прислушиваясь к возбужденному спору о каком-то сонете между двумя любителями поэзии, он увидел Вендрамина на том же самом месте возле маленькой лжевиконтессы, полностью поглощенного серьезной беседой. Разобраться в отношениях между Вендрамином и этой женщиной было лишь частью проблем, стоявших перед Марком Антуаном. Зная, что она является активным французским тайным агентом, занимающимся в настоящее время подкупом такого ценного для антиякобинского движения в Венеции человека, как Вендрамин, он считал своим долгом немедленно разоблачить ее. Но она была женщиной красивой и хрупкой, и вид этой изящной белой шейки в петле палача был для него просто ужасным. Благородство заставило отказаться от требования долга. Тот довод, что подкуп Вендрамина погубит репутацию Барнаботти в глазах графа Пиццамана и спасет Изотту, он сразу отмел как недостойный. Находясь на распутье целей личных и политических, он отложил решение, связанное с виконтессой проблемы, пока будущее не внесет здесь окончательной ясности. К тому же он мог держать эту «вдову» в кавычках под постоянным наблюдением и следить за шагами, предпринимаемыми для того, чтобы прибрать к рукам Вендрамин. Несколько дней спустя Марк Антуан приехал во французскую миссию. Венеция была встревожена известием о том, что, ссылаясь на военную необходимость, австрийцы заняли крепость Пескьера. Лальман потирал руки от удовольствия. «Думаю, — сказал французский посол, — что теперь у нас развязаны руки. Венеция стерпела нарушение своих границ австрийцами и вряд ли решится выразить недовольство, если и мы поступим так же. Невооруженные нейтралитеты, как я понимаю, бесправны». Марк Антуан ответил: «Вы бы лучше подумали о безрассудной растрате национальных средств». Лальман оторвался от депеш. «Какая муха вас укусила? Какой безрассудной растрате я повинен? Я говорю о Вендрамине, на подкуп которого вы тратите так много и так бесполезно». «А это? Почему бесполезно? Вы хорошо информированы». «Достаточно хорошо. Я замечаю суету военных приготовлений там, где до сей поры царило мирное безразличие. И я знаю, где искать причину. Красноречие Вендрамина на последнем собрании совета, когда он был поддержан всей массой Барнаботти. Затрачивая столько золота и трудов, вы могли бы предотвратить такой поворот событий». «Ба!» Лальман вытянул руку и сжал пальцы в кулак. «Он будет у меня здесь, как только я этого захочу!» «Тогда почему вы позволяете ему толковать об обороне и вооружении? Сколько еще вы будете позволять ему действовать во благо сторонников Австрии?»